Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Марк Штильман. Здравствуйте. Главные темы программы. Мария Алехина, одна из участниц группы «Pussy Riot», сегодня может выйти на свободу. Верховный суд России проводит слушание по делу бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова. В Петербурге прощаются с адвокатом Юрием Шмидтом. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Сегодня городской суд Березняков Пермского края рассмотрит ходатайство одной из участниц группы «Pussy Riot» Марии Алехиной об отсрочке наказания. Алехина отбывает срок в исправительной колонии номер 28. Она и еще одна участница панк-группы Надежда Толоконникова получили 2 года колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Третья участница Екатерина Самуцевич была наказана условно. Подробности сегодняшней истории узнаем у моей коллеги Динары Седдиковой. Динара, вам слово.
Спасибо, Михаил. В своем ходатайстве участница панк-группы «Pussy Riot» Мария Алехина просит суд отсрочить отбывание наказания почти на 9 лет в связи с тем, что у нее малолетний ребенок Филиппу сейчас 5 лет. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, заключенные имеют право на отсрочку до достижения ребенком 14-летнего возраста. По правилам ГУФСИН Федеральной службы исполнения наказаний решения должны были принимать в самой колонии и в закрытом режиме. Алехина отбывает 2-летний срок в колонии общего режима ИК-28 Пермского края. Но под давлением правозащитников и по их просьбе заседание решено было открыть. Суд Березняков Пермского края даже выделил большой зал для этого заседания. Об этом «Радио Свобода» только что рассказал Петр Верзилов, активист арт-группы «Война» и муж другой участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой.
Отрадно, что Пермский краевой суд решил делать это открыто. И вот, по словам людей в Березняковском суде, будет большой зал, примерно на 50 человек, что необычно, поскольку подобные заседания обычно рассматриваются в закрытом режиме на территории колонии. Защитники настояли, объяснив вот большой интерес федеральной иностранной и местной прессы к рассмотрению этого ходатайства, и вот суд пошел навстречу и перенес заседание в здание городского суда, что обычно не делает. Маша действительно вначале допировали в СИЗО Соликамский, затем в изолятор временного содержания в Березняки, и вот пока еще не привезли, но в ближайшее время, вот по словам конвоя, после местного обеда Машу должны доставить действительно в здание суда, да, вот где там сейчас уже дополнительные наряды приставов вокруг, когда очищены территории, и действительно видны такие достаточно значительные приготовления.
Заседание начинается в час по московскому времени, в 3 по пермскому. Марию Алехину пока не доставили в здание суда по последним новостям. И по правилам ФСИН заключенную сначала этапировали в СИЗО Соликамска, это было вчера, теперь снова возвращают в Березняки. Кроме внушительной группы журналистов, в Березняки отправилась и делегация Совета по правам человека при президенте России, члены Совета Игорь Каляпин и Елена Масюк, а также эксперт Владимир Рубашный. Они вчера встретились с губернатором Пермского края, прокурором и руководителем Следственного комитета, а также ФСИН. Сегодня и завтра они намерены посетить несколько колоний, в первую очередь ту, где отбывает наказание Мария Алехина. Она, напомню, получила 2 письменных взыскания, оба за поздний подъем. В одиночной камере по сигналу она не смогла подняться в 6 часов утра. 4 таких взыскания могут помешать решению суда об условно-досрочном освобождении. Также у Алехины есть несколько устных замечаний за неуважительное отношение к сотрудникам колонии. Несмотря на то, что адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова подала жалобу на действия руководства колонии номер 28, их наличие может повлиять на решение сегодняшнего судьи. Петр Верзилов вообще уверен, что шансы на освобождение Алехиной ничтожно малы.
Формально они являются основаниями для того, чтобы судья задумалась об удовлетворении отказа, потому что об удовлетворении ходатайства, потому что они свидетельствуют о том, что заключенный не исправился, не исправляется, что, конечно же, безумие, потому что, конечно же, всем очевидно, что взыскание за поздний подъем – это нечто, что очень легко срежиссировать со стороны администрации колонии. Уже есть жалобы, и адвокат Маши будет говорить о этих жалобах на заседании суда в том числе. Мы думаем, что шансы очень ничтожны, потому что общий политический климат в стране сейчас говорит о том, что власть предпочитает множить число политических заключенных, а не освобождать их. Поэтому, скорее всего, конечно, в ходатайстве будет отказано.
Петр Верзилов, повторюсь, супруг другой участницы группы «Пусть рает» Надежды Толоконниковой. У них тоже маленький ребенок, и защита Толоконниковой также подала ходатайство об отсрочке наказания.
Надежда подавала ходатайство еще в конце ноября, о чем вот было известно и писалось. Но вот до сих пор, поскольку суд озадачил колонию процессом сбором огромного количества разных бумаг и справок, до сих пор колония и суд Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия не смогли назначить дату заседания. Мы очень сильно ожидаем, что это произойдет в ближайшие две недели.
Сейчас Петр Верзилов в Твиттере сообщает, что Березняковский городской суд блокирует приставы, и толпа журналистов, цитирую, «умирает от мороза», а у стен колонии Алехины конвой грозит арестом за съемку режимного объекта.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова о деле «Пусть рает». Сегодня Верховный суд России проводит слушания по делу политика Геннадия Гудкова. В сентябре прошлого года депутаты простым большинством голосов лишили Гудкова мандата, признав, что он занимается бизнесом, а это несовместимо со статусом депутата. Сам экс-депутат и его соратники уверены, что процедура была незаконна и мандата лишили из-за оппозиционной деятельности. Геннадий Гудков не возлагает больших надежд на заседание в Верховном суде и готовится в случае неудачи обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Жалобу в Верховный суд Геннадий Гудков подал в середине декабря. По его словам, с юридической точки зрения у депутатов не было права лишать его мандата. Однако бывший депутат от «Справедливой России» не верит в объективность разбирательства в Верховном суде.
Я и оптимист, и реалист одновременно. Как оптимист, безусловно, мне хотелось бы верить, что все-таки в России есть какие-то судебные инстанции, которые могут еще рассматривать объективно и по закону. Потому что, конечно, все то, что произошло в Государственной Думе, не с Гудковым, дело не в Гудкове, это за пределы закона. Чем больше анализируют юристы эту ситуацию, тем парадоксальным выводом они приходят. Ну, например, депутат пытается якобы там занимается бизнесом. Кто считает, чье решение? Если депутат лишается мандата по уголовному делу, решение принимает суд. Если решается по недееспособности лишается мандата, то есть решение медицинской комиссии. Если гражданство, допустим, он не то имеет, это есть решение миграционной там службы и так далее. А здесь какое решение? Чье? С точки зрения каких-то там комиссий, с точки зрения права, здесь вообще нет никаких оснований для вынесения такого решения Государственной Думы. Поэтому суд должен его отменить. Но в России, извините, прав тот, кто имеет больше прав, или тот, кто имеет больше сил административных. Поэтому посмотрим, какое решение будет у суда. Как реалист я прекрасно понимаю, что суд находится в России под абсолютным диктатом административной системы. Суд абсолютно зависим. И поэтому вполне возможно, что будет звонок, и судьям скажут, какое решение принять. Напишут, еще и будут править стилистические и грамматические ошибки.
Геннадий Гудков добавил, что если решение Верховного суда будет не в его пользу, он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, где надеется на объективное рассмотрение дела. Вопрос о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата обсуждался в Государственной Думе 14 сентября прошлого года. За прекращение полномочий Гудкова проголосовал 291 человек, депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Бывшего депутата от «Справедливой России» следователи подозревали в том, что он занимался предпринимательской деятельностью вопреки статусу депутата. Тогда же, в сентябре, 116 депутатов от КПРФ и «Справедливой России» отправили в Конституционный суд парламентский запрос, сочтя саму процедуру лишения мандата незаконной. Более того, по словам руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, депутатам не предоставили значимых документов, подтверждающих, что Геннадий Гудков занимался предпринимательской деятельностью.
Нам была представлена одна единственная ксерокопия акта заседания учредителей общества с ограниченной ответственностью, в которой участвовал господин Гудков. Он не признал свою подпись и сказал о том, что подпись жены тоже вызывает большие сомнения, потому что в тот день, когда датировалась дата проведения этого собрания, она находилась за границей и предъявил паспорт, подтверждающий отметку о том, что она действительно в это время находилась за границей. Экспертиза проведена почерковедческая не была, поэтому фактически нам подсунули какой-то непонятный документ, не имеющий юридической силы, и на основании этого единственного документа депутата Государственной Думы лишали мандата. Поэтому, безусловно, это нас возмутило, и мы посчитали о том, что имеет место не какие-то юридические вопросы, имеет место просто политическая месть за ту позицию, которую занимал Гудков при проведении протестных акций в мае месяце.
Конституционный суд России 27 7 декабря признал, что процедура, на основании которой Геннадия Гудкова лишили мандата, была законной. Сам бывший депутат говорит о том, что это решение суд огласил накануне Нового года специально, чтобы не привлекать общественное внимание. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев полагает, что вопрос о предпринимательской деятельности депутата нуждается в более четких формулировках.
Институт неприкосновенности депутатского как раз и вводился для того, чтобы ограничить депутатов от возможного преследования со своих политических оппонентов за политическую деятельность. Само определение участия предпринимательской деятельности в нашем законодательстве не отработано. Я как юрист-практик неоднократно сталкивался с той ситуацией, когда и арбитражный суд, и Верховный суд, и налоговые органы давали прямо противоположное разъяснение, что является предпринимательской деятельностью. Поэтому здесь нужно в первую очередь в законе четкая формулировка о том, что могут депутаты и что не могут, и какие правовые последствия этого решения. В этот механизм обязательно должна быть включена судебная инстанция. Только после того, как судебная инстанция рассмотрит и установит юридически значимый факт участия депутатов в предпринимательской деятельности, вот только после такого заключения Государственная Дума может выносить решение о лишении мандата. В нашей ситуации фактически этот механизм абсолютно не разработан, и все отнесено к большинству депутатов, а большинство в Единой России. Фактически этот механизм можно применить против любого депутата, который по тем или иным основаниям не устраивает партию власти.
Вадим Соловьев добавил, что никаких доказательств вины Геннадия Гудкова предоставлено не было, однако он не исключил, что Верховный суд может занять политическую позицию и не вернуть мандат бывшему депутату. Сам Геннадий Гудков подчеркивает, что возвращение в Думу для него вопрос не принципиальный.
Эта история абсолютно для меня вернуться в эту Думу, на роспуске, который я настаивал давно, для меня это совершенно не главное и вовсе не обязательное. Для меня главное остановить вот эту вакханалию политических расправ, вакханалию политического беспредела, правового беспредела, который в России становится, похоже, нормой поведения не только мелких должностных лиц, но и вообще осеняется сегодня высшими судебными инстанциями и высшими должностными лицами страны. Но надо останавливать. Нельзя сегодня делать вид, что мы цивилизованная страна, и при этом абсолютно отказываться от принятых международных и европейских норм права.
Пока Верховный суд не принял решение, у Геннадия Гудкова сохраняется депутатская неприкосновенность. Однако бывший депутат с недоумением воспринимает эту перспективу, поскольку, по его словам, в случае, если его задержат полицейские и подтвердить свой иммунитет, ему будет нечем. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ведущая американская правозащитная организация Freedom House сегодня обнародовала ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором оценивается уровень политических и гражданских свобод в 190 странах мира. Как и в предыдущие 7 лет, число государств, где ситуация ухудшилась, значительно превзошло число стран, укрепивших демократию. Россия остается среди наименее свободных стран мира, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если прибегнуть к наглядному сравнению, то уровень гражданских свобод и политических прав россиян такой, как у граждан Алжира, Азербайджана, Южного Судана, Конго, Мавритании. У россиян чуть больше свобод, чем у белорусов или китайцев, но меньше, чем у абхазцев и заметно меньше, чем у граждан Грузии, которая считается частично свободной страной. Согласно Freedom House, несвободной считается страна, жители которой лишены основных политических прав, чьи гражданские свободы попираются. Ухудшение ситуации в России американские правозащитники связывают с возвращением в президентское кресло Владимира Путина, приход которого, согласно докладу, знаменует новый период усиления репрессий. В подтверждение этого тезиса они приводят многочисленные инициативы российских властей последнего года, направленные на подрыв права россиян на свободу собраний, атаки на неправительственные организации и попытки ограничить свободу распространения информации на интернете. Что все-таки главное, что заставило американских правозащитников отнести Россию к числу наименее свободных стран мира? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент Freedom House, один из авторов отчета «Свобода в мире». Демократия – это прежде всего свободные выборы. В России выборы не свободны. Выборы в Думу были откровенно сфальсифицированы, президентские выборы были на вид более чистыми, но оппоненты Путина были настолько маргинализированы с помощью самых разнообразных средств и уловок, что выборы невозможно назвать легитимными. В России нет свободной прессы. Россия не является правовым государством. Законы выворачиваются в угоду властных структур. Выборы, свободная пресса, верховенство закона – это три кита демократии. В России они отсутствуют, то есть отсутствует демократия. Американские эксперты говорят, что отступление демократии в России продолжается. А есть ли какие-либо поводы для оптимизма? «Едва ли», – говорит Арч Паддингтон. Год назад надежды внушала активность оппозиционного движения, внезапно проявившего признаки жизни. Сегодня, судя по всему, властям удалось сокрушить это движение. Политические партии либо беспомощны, либо сотрудничают с властями, продают себя Путину. И ситуация ухудшается. Я, впрочем, не думаю, что дело дойдет до неприкрытого авторитаризма. Владимир Путин не является идеологическим экстремистом. Он правит страной как частной лавочкой. Его это устраивает. Интересный вопрос, на мой взгляд, сейчас состоит в том, насколько ценны для Путина отношения с Соединенными Штатами. Учитывая происходящее в России, трудно представить, как президент Соединенных Штатов в такой ситуации может предпринять любые, даже самые незначительные инициативы в отношениях с Россией. Российский закон о запрете усыновления российских детей американцами сделал политически неприемлемым для Белого дома любой дружеский жест в отношении Москвы. Так что если Путин действительно считает важными близкие отношения с Обамой, то он должен будет предпринять какие-то шаги, чтобы ослабить политическое давление в России. Но ведь любопытно, что несмотря на некоторое отступление демократии в мире, последние годы не были добрыми для авторитарных лидеров. Это так. В последние годы многие из них потеряли власть. Но в отличие от большинства из них, Путин удерживает в своих руках полноту власти, и он энергичен. Он постоянно настороже, заблаговременно ликвидирует назревающие угрозы, не давая им пустить корни и стать основой для роста оппозиционного движения. И он способен поддерживать спокойствие в стране благодаря нефтедолларам, ведь при нем была сделана сознательная ставка на превращение России в нефтегосударство. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, только что обнародовавший свой ежегодный отчет «Свобода в мире». Феномен слабой приживаемости демократии на постсоветском пространстве, по словам авторов доклада, особо бросается в глаза в этом году. Согласно критериям Freedom House, страны, составлявшие Советский Союз, исключая государства Балтии, сейчас не более свободны, чем арабские страны, некоторые из которых прошли за 2-3 года путь, занявший у евразийских стран 20 с лишним лет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Петербурге прощаются с Юрием Шмидтом, известным российским адвокатом. Шмидт участвовал во многих важных для страны судебных процессах, в частности, в тех, которые считают политическими. Шмидт защищал в суде бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. На церемонии прощания находится корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, вам слово.
Здравствуйте. Я нахожусь сейчас в доме архитектора по лестнице, на которой плотно-плотно стоит нескончаемая очередь в зал. Очень далеко до зала очередь, очень длинная, стоит она давно. По другой стороне спускаются люди. Кто-то с трудом идет и плачет, а кто-то шутит. Например, литературовед Александр Рубашкин, здороваясь со мной, пошутил, окинув взглядом эту очередь. Я вижу здесь все потенциальных клиентов Юрия Марковича. Кто-то пошутил, что здесь больше народу, чем на прошлом митинге в Петербурге. Действительно, это люди, которые, наверное, те, которые хотят, чтобы у нас скорее в России было гражданское общество. Те, которые очень ценили смелость и усилия Юрия Марковича по созданию этого общества. И хоть, конечно, такое ощущение утраты, наверное, объединяет всех, кто пришел сюда, в основном с цветами, в основном с огромной благодарностью, но многие говорят о том, что все-таки чувство радости, тоже присутствует здесь, потому что Юрий Маркович был необыкновенным человеком, и само сознание того, каким смелым, каким равным себе человеком, ни разу не замутившим свою профессию, звание человека как такового. Вот это сознание людей как-то поддерживает и греет. Прощание должно продлиться до часа, но я не представляю, чтобы все люди, которые сюда пришли, еще продолжают и продолжают идти, успели проститься до этого времени. Я думаю, надеюсь, что прощание будет как-то продлено. Уже известно, что после этого тело Юрия Марковича будет кремировано, а память о нем безусловно, безусловно останется. И очень многие говорят, что, конечно, самые такие громкие процессы, которые он вел, обязательно войдут в учебники юриспруденции.
Спасибо, Татьяна. О прощании в Петербурге с Юрием Шмидтом рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Юрий Шмидт, скончавшийся 12 января на 76-м году жизни, лауреат множества престижных юридических и правозащитных премий. При жизни коллеги называли его адвокатом свободы, бесстрашным и бескорыстным воином права. В российской адвокатуре он занимал особое место, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Юрий Шмидт родился 10 мая 1937 года в Ленинграде и пришел в адвокатуру в 1960 году, сразу после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В то время, по воспоминаниям Юрия Марковича, профессия адвоката считалась и неперспективной, и непрестижной.
Социальный престиж профессии адвоката в Советском Союзе был, ну, я не знаю, ниже плинтуса. Адвоката оскорбить, накричать на него могла вообще любая машинистка в суде, любая уборщица. Все-таки социальный престиж профессии сейчас, он как бы заметно вырос, и даже крупные чиновники и богатые люди не стесняются отдавать своих детей на юридические факультеты и того, что они приобретают адвокатский статус. Когда-то адвокаты делились на две категории – адвокаты по призванию и адвокаты по изгнанию. То есть люди, скомпрометировавшие себя на работе в других структурах правоохранительных и низвергнутые, как в тартарары, в адвокатуру. И таких было больше, конечно. И мы тогда, тем не менее, несли вот это звание адвоката, несли с гордостью. И когда меня спрашивали о профессии, я говорил, что я адвокат с вызовом, с некоторым.
Он был близок к диссидентскому движению, дружен с поэтом Иосифом Бродским и академиком Андреем Сахаровым. Лауреат множества престижных юридических и правозащитных премий Юрий Маркович Шмидт еще при жизни вошел в историю правозащитного движения и российской адвокатуры, где занимал особое место, говорит президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Юра занимал особое место все-таки, я считаю, у нас такое в адвокатуре. Он как-то решил ограничить свою практику адвокатскую и стать политическим защитником в таком чистом виде. То есть защищать людей, которые, по его мнению, преследовались властью, которые были невиновны в всех преступлениях, которые вменялись в вину. И это чисто политические дела. Это было принципиально, мужественно, это было смело. И, в общем, даже на разрыв аорты. Я Юру даже так полуиронически как-то чуть-чуть потронивал над ним, что ты принимаешь дело. Ты что, с самого начала просвечиваешь? Тебе что, вот ты с самого начала знаешь, например, что это дело, но праведное, что человек, которого ты защищаешь, он действительно, если не ищет снега альпийских вершин, то, во всяком случае, человек достойнейший. Ну, вот такой вот был Юра.
Сказал Генри Резник, который по приглашению Юрия Шмидта защищал вместе с ним эколога Александра Никитина. Это дело по обвинению в государственной измене сотрудника норвежской экологической организации капитана первого ранга в запасе Александра Никитина принесло Юрию Шмидту международную известность и закрепило за ним репутацию политического адвоката. Защищая капитана Никитина, Юрий Шмидт добился принципиально важного для российской адвокатуры решения Конституционного суда России по вопросу о праве адвокатов на осуществление защиты без санкции на то органов ФСБ, говорит президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко.
Этот человек, если даже просто вспомнить хотя бы дело Никитина, никогда не стремился ограничиться каким-то компромиссом. Он всегда ставил перед собой, выступая вот по таким весьма громким делам, резонансным, он всегда перед собой ставил самые высокие задачи. Вот дело Никитина, где он, вопреки прогнозам, вопреки сомнениям даже части наших коллег, все-таки в конце концов добился оправдательного приговора, мне кажется, оно очень является характерным для позиции и для вот личности Юрия Марковича и как адвоката, и как человека-гражданина.
В 2004 году Юрий Шмидт вступил в команду защиты Михаила Ходорковского и не раз признавался в том, что дело Ходорковского стало для него делом жизни, говорит адвокат Борис Кузнецов.
Многие адвокаты таких дел избегают, поскольку там политическая подоплека. Но он рассматривал любое дело, даже которое носит политический характер, как защиту конкретного человека. Для Юры дело Ходорковского – это, в общем, было дело жизни. Он не раз об этом говорил. Он очень гордился, что его пригласили. Он очень идеологически был близок к Михаилу Борисовичу. Видел, что все дело от начала до конца сфабриковано, и мотивы носят исключительно политический характер. Кроме того, я знаю, что он получал удовольствие от общения с Михаилом Борисовичем. Они были люди, хотя разные совершенно по возрасту и по жизненному опыту, они смотрели в одну сторону. И я думаю, что в конце концов, вот то, что он начал, и те заделы, которые есть вот в этом деле, они свою роль сыграют. То ли в России, в конце концов, то ли в Европейском суде по правам человека.
Юрий Шмидт говорил, что не привык умирать с неисполненным чувством долга и благодарил Михаила Ходорковского за то, что тот его держит. По собственному признанию Юрия Марковича, самым сильным его желанием было дождаться освобождения Михаила Ходорковского. Говорит Сергей Ковалев, один из старейших российских правозащитников, председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал».
Вот, например, в последнее время он нашел такое яркое, выразительное определение своих занятий. Он сказал: «Всегда я называл себя адвокатом, а теперь я говорю о моей профессии. Я адвокат Ходорковского. А только настоящий, добросовестный, честный адвокат, он всегда адвокат Ходорковского, в некотором смысле». И Юра был таким адвокатом гораздо раньше, чем возникло дело Ходорковского. Ну да, это звучит здорово. Я не адвокат, я адвокат Ходорковского. Ну, может быть, если бы убрать отсюда имя Михаила Борисовича, а вставить, я не знаю, какое слово, я адвокат правды, я адвокат права, адвокат свободы, это было бы точнее.
Сказал председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Марк Штильман. Возвращаемся к одной из главных тем программы. Сегодня городской суд Березняков Пермского края рассмотрит ходатайство одной из участниц группы «Пусть рает» Марии Алехиной об отсрочке наказания. В среду вечером в центре Парижа пройдет акция в поддержку «Пусть рает», как раз приуроченная к рассмотрению дела Алехиной. Об этой акции в интервью моему коллеге Валентину Барышникову рассказала одна из организаторов, представитель ассоциации «Руси Либерте» Нина Березняков.
Это был назначен новый международный день в поддержку Марии Алехиной «Пусть рает» по всему миру. Акции будут проходить в Австралии, в Германии, в Испании, вот в том числе во Франции и в Париже. Акция состоится вечером на площади Стравинского в самом центре Парижа. И первые полчаса акции у нас будут несколько выступающих. Это представитель «Руси Либерте» Алексей Прокопьев, представитель Amnesty International, которые также являются нашими партнерами в этой акции, Ан Мердрум, и представитель официального веб-сайта freepussyriot.org Кристина Покатилова. И вторая часть акции – это будет концерт новой, достаточно модной группы молодой французской «Орти», Две девушки, панк-музыка, полчаса, вторая часть акции.
Расскажите, как устроена организация акций в центре Парижа? Сложно было договариваться об этом, организовывать, устраивать концерт?
Нет, вы знаете, совсем не сложно, потому что местные власти идут нам навстречу. Ну, для них это совершенно естественно, потому что в Париже очень часто проходят разные массовые акции в поддержку или против чего-то. И, в принципе, Руси Либерте занимается организацией подобных акций уже больше года. И, в частности, так как мы организуем это вместе с Amnesty International, то это совсем не сложно для нас.
Вы и люди, которые вместе с вами организуют эти акции, и люди, которые в других странах, с которыми вы координировали вот эту акцию, у вас есть какое-то ощущение того, что то, что вы делаете, может как-то повлиять на отношение в России к делу Пусси Райот?
Вы знаете, я знаю точно, что Марии сейчас нужна поддержка, так как у нее сейчас очень жесткие условия заключения, и поэтому ей лично очень важно, что они думают не только в России, но и в других странах мира, и что по всему миру проходят такие акции подобные. Как непосредственно это может повлиять? Если честно, мне кажется, что на этот вопрос очень трудно ответить. По какой причине выпустили Катю Самусевич, мы не знаем. Мы надеемся, что, может быть, международное давление каким-то образом все-таки оказало влияние. Ну, может быть, и нет. Поэтому, собственно, завтра мы это увидим.
Сколько людей, по вашим ожиданиям, придет на это? Вообще, насколько велика реакция, скажем, в Париже на то, что вы делаете?
Знаете, реакция, на самом деле, очень большая, так как проблемы России поднимаются, естественно, во Франции, о них пишут. И на завтрашнюю акцию, скажем, в Фейсбуке записалось уже 262 человека. Учитывая то, что все-таки сейчас зима, и это будет вечер, середина недели, после работы, но вот ответная реакция все же есть.
Вы собираетесь продолжать подобные акции и подобную деятельность, связанную с российскими проблемами в будущем?
Да, конечно, безусловно.
То есть речь не идет о том, что ваша деятельность связана исключительно с судьбой группы Pussy Riot?
Нет, это одна из основных проблем сейчас в России. И, как мне кажется, именно история группы Pussy Riot очень хорошо иллюстрирует ситуацию в России. И из-за этого получилась такая мировая реакция, так как легко понять, что молодые девушки, которые просто занимаются искусством, они феминистки, и вот они сделали что-то, что не понравилось нашему правительству, и оказались в тюрьме. И это кажется настолько диким людям из Европы, что они очень на это реагируют.
С Ниной Березнер беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Почему в России стихла кампания в поддержку Pussy Riot? Такой вопрос мы попросили задать в Чебоксарах нашего корреспондента Дмитрия Лишнего.
Pussy Riot почему стихла? Да глупо все это, все просто. Церковь сама себя дискредитировала, просто все это за все. Церковь сама себя дискредитировала. Это и была обыкновенная демонстрация этих глупых девчонок. Ну и кто-то просто использовал и все. А почему затихло? Ну договорились они там наверху.
Ну, народ понял, наверное, все. Ну, не знаю вот это точно объяснить, вот как. Народ разобрался просто еще. Вот. Их защищать не надо.
Перестали защищать, потому что, как сказать, забыли просто.
Так, народ, мели-де-мели, защищать перестали, потому что они против, неправильно они политику вели, короче говоря. Вот эти Pussy Riot. Специально это было сделано, вот это все связано, вот это все из-за границы, все это специально, все подорвать нашу какую-то вот эту силу, вот эти, из-за границы все связано это.
Наверное, потому что они поняли, что это неправда, неправильно они поступили. Тем самым просто оскорбили храм Христа и проявили неуважение ко всем тем верующим людям.
Ну, выдохлось, наверное, я понимаю, это все, что... Там ведь как освещается, тут нашим средствам массовой информации тоже мало верить, потому что у нас попы ведь тоже далеко не те ребята, которые раньше были. Государство все равно же задавит.
Ну, и, наверное, стало уже неинтересно просто уже, и все. Перестали, может, люди на это реагировать уже. Мне допустим, вообще неинтересно это было. Если честно, блин.
Почему за это не могу сказать? Там, насколько активно защищали или нет, не могу сказать. Не интересовался. В целом скажу, времени прослеживать данный вопрос нет. В текущей бытовой жизни нет, к сожалению. Если бы я детально там разбирался, но если там прослеживать ситуацию, я бы, может, чуть другой ответ дал. Но однозначно очевидно, одна вещь простая, что если бы эта акция была спланирована в мечети, реакция общественная была совершенно другая.
Думаю, что уже в это дело вмешались другие люди, и защитники уже здесь были бессильны. Потому что, на мой взгляд, уже как бы угрозы пошли в их сторону, чтоб не защищали.
Ну, время прошло, поэтому, наверное. Ну, время прошло много, поэтому. Обычно у нас в России так время проходит и забывают о людях. Ну, обычно так.
Отжумели, все сказали все, что хотели. Тема на самом деле, наверное, уже несколько избита. Все.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему в России стихла кампания в поддержку Пусси Райот. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Тегеран для нового раунда переговоров о будущем ядерной программы Ирана прибудет специальная делегация МАГАТЭ. О том, можно ли ожидать каких-либо прорывов после этого события, мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по иранской проблематике Ириной Лагуниной.
Предмет разговора в этот раз делегации МАГАТЭ с иранским руководством. О чем они будут говорить? И самое главное, будут ли эти диалоги, по вашей оценке, как-то отличаться от предыдущих?
Предыдущий раунд переговоров, который завершился 14 декабря прошлого года, обе стороны уже назвали конструктивным и как бы с прицелом на будущее прошедшим. Однако ничего нового на нем достигнуто не было. МАГАТЭ сейчас заявляет о том, что международное агентство приняла какую-то структурированную программу, структурированный подход, который может дать возможность МАГАТЭ получить ответы на те вопросы, которые остаются неразрешенными для этого международного агентства. Я специально подчеркиваю вот этот бюрократический язык агентства последнего времени, потому что за ним особых прорывов, конечно, не стоит. И в первую очередь сейчас МАГАТЭ пытается попасть на военный объект под названием Парчин, где были обнаружены следы того, что выглядит как испытание взрывного устройства, которое могло бы применяться при создании ядерного оружия. Это самый большой вопрос, который сейчас стоит перед МАГАТЭ, потому что, с одной стороны, идет обогащение урана до 20%, дальше обогатить его до 95% очень легко, но если параллельно с этим Иран ведет разработки взрывного устройства, во-вторых, мы знаем, ракет и носителей, которые могут на себе нести ядерное оружие, то это докажет военный характер иранской ядерной программы.
Что известно сейчас точно о том, что есть у Ирана? Я говорю и о носителях. Недавно было испытание новой ракеты, насколько я помню. Теоретически объем урана и в каком он состоянии, и остальные разработки.
Что касается остальных разработок, попали чертежи, что Иран на уровне чертежей обладает технологией взрывного устройства, однако от чертежей до реального создания достаточное время должно пройти, чтобы создать. Иран, в принципе, если он начнет сейчас обогащать уран до 95%, то в течение года он может произвести достаточное количество урана, чтобы создать ядерную бомбу. Но, опять-таки, от обогащения урана до создания вещества, которые используются в ядерном оружии, тоже пройдет около года. И что касается ракет, то пока испытания, в общем, идут не очень успешно.
Как реагируют на все происходящее непосредственные соседи Ирана по региону, арабские страны, страны залива, может быть, Турция? Я помню, что в 2012 году они пытались активную роль играть. Пока все кончилось ничем, об их предложениях забыли. А, например, атомная электростанция в Бушере продолжает строиться.
Атомная станция в Бушере вынуждена была остановить работы и в октябре, и в ноябре прошлого года. И, собственно, именно это вызвало большие опасения у стран региона. Давайте я немножко напомню историю этой атомной станции. Ее начинала строить немецкая компания в 1975 году. В 1979 году это эту атомную станцию прекратили строить после иранской революции. Потом пришла российская компания и продолжила эту стройку. В результате получилось, что 40% оборудования, которое есть сейчас в Бушере, собственно, иранского производства, 36% немецкого производства, остальное российского производства. Эксперты считают, что безопасную ядерную станцию при вот таком сочетании оборудования создать невозможно. Плюс к тому, например, в октябре станцию были вынуждены остановить из-за того, что были найдены незакрученные болты. Вы понимаете, что в атомной установке такого быть не должно. В ноябре ее вынуждены были закрыть из-за системы охлаждения неверной. Это, конечно, серьезная проблема для региона. Более того, такая ненадежная станция стоит еще и в сейсмически опасной зоне. До столицы Катара от Бушера ближе, чем до столицы Ирана Тегерана. Естественно, что страны обеспокоены, и страны требуют вмешательства МАГАТЭ.
В связи с выборами в США, с досрочными парламентскими выборами в Израиле, в последнее время не так много говорилось о возможности прямой военной конфронтации, в первую очередь Израиля с Ираном, и, возможно, теоретически Соединенных Штатов с Ираном. Мнения какие-то звучали на этот счет экспертов? И ваше собственное мнение, Ирина, меня тоже, конечно, интересует.
Последнее время говорят о том, что надо все-таки возобновить переговоры, которые шли в формате 5+1. И Иран – это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия. Переговоры застопорились на том, что международное сообщество ввело санкции против Ирана. И Иран, в свою очередь, потребовал от международного сообщества признать его право на обогащение урана. Такого права Ирану международное сообщество и ООН дать не может. И на этом на переговорах была поставлена точка. Сейчас говорят о том, что все-таки надо пойти на какие-то уступки дальнейшие, хотя уступки уже предлагались. Например, если Иран согласится заморозить обогащение урана до 20% и согласится вывести все обогащенные материалы за рубеж, то, например, предлагалась возможность поставить в Иран части для авиации, для самолетов. Это большая проблема, потому что Иран летает на очень старых Боингах, собственных самолетов у Ирана нет, и, в общем, это одни из самых опасных авиалиний сейчас считаются в мире, и были несколько уже инцидентов, и парк стареет. Иран на это не пошел тогда. Сейчас предлагают, что может быть еще какое-то послабление в экономических санкциях, возможно, для того, чтобы Иран все-таки убедить отказаться от обогащение до 20%, или, может быть, можно ему даже разрешить обогащение до 3,5%.
О ядерной программе Ирана рассказывала эксперт Ирина Лагунина. Сегодня в Брюсселе начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Герасимов примет участие в заседании Совета Россия-НАТО. На этой встрече будут подведены итоги совместной деятельности за 2012 год, и стороны также обсудят перспективы сотрудничества на 2013. О том, насколько успешным и активным было взаимодействие военных России и НАТО, и каким будет сотрудничество в новом году, я спросил независимого военного обозревателя Александра Гольца.
У нас довольно скромные достижения в этом плане. Ну, было проведено несколько локальных учений, включая антитеррористические учения там, по захвату самолета, совместное американско-российско-канадское и так далее. Всегда очень хорошо проводятся совместные учения с МЧС, осуществляется некая антитеррористическая деятельность в Средиземном море и так далее. Результаты более чем скромные. Причина этого совершенно очевидна. НАТО для российских руководителей остается идеальным бумажным тигром, который всегда можно демонстрировать, указывая на то, что есть некий внешний враг, который строит коварные замыслы в отношении России.
И вот в этой связи можно, наверное, вспомнить эту историю с Ульяновской базой для грузов НАТО, которые так и не смогли воспользоваться в итоге.
По-моему, от этих планов еще не отказались. Протесты были, но их благополучно проигнорировали. Тут вот очень интересная на самом деле история с Ульяновской базой. Она представляет собой некую концентрацию тех противоречий, который представляет собой российско-натовское сотрудничество. С одной стороны, совершенно очевидно, что в российских интересах помогать НАТО в Афганистане, потому что более или менее понятно, что России очень опасно остаться один на один с талибами, которые одержат победу в Афганистане. Ну, я даже не говорю о том, что это... транзит должен принести большие деньги России. Но российская власть здесь попала в собственную ловушку. Она так долго использовала историю про коварную НАТО, что этим благополучно воспользовались коммунисты, оппоненты нынешней власти, которые устроили совершенно безосновательную истерику по поводу появления этого перевалочного пункта в Ульяновске.
Тем более, что все равно грузы Североатлантического союза в Афганистан через территорию России и так идут, и уже не первый год.
Да, безусловно, это так. Это одно, российский транзит, это одно из важнейших направлений нашего сотрудничества, и будем откровенны, это самый безопасный путь, связывающий Афганистан и Европу.
Александр, ну а что можно сказать о перспективах сотрудничества? Какие они, вот несмотря на то, что вы так сдержанно оцениваете взаимодействие России и НАТО в прошлом году?
Они будут очень скромны, перспективы этого сотрудничества, до тех пор, пока Россия не решит для себя вот этого противоречия. Или НАТО потенциальный противник, расширение которой представляет собой главную угрозу безопасности страны, как следует из российской военной доктрины, или это реальный партнер в обеспечении мировой безопасности. Вот для того, чтобы решить эту проблему, российское руководство должно отказаться от стратегии, когда она использует НАТО как жупел.
Кстати, вот в этой связи должна ли поменяться позиция Российской Федерации относительно присоединения Грузии к НАТО?
Как мне представляется, этот вопрос уже фактически снят с повестки дня. Равно как вопрос о присоединении других государств бывшего СССР к НАТО. На мой взгляд, эта история не про внешнюю политику России, а про внутреннюю политику России. Если задуматься о подлинных причинах, почему такую ярость, такое бешенство в Кремле вызывала попытка и Украины, и Грузии объявление о цели вступления в Североатлантический альянс, более или менее понятно, что люди в Кремле объяснили себе свое существование следующим образом. Вот был советский народ, который имеет тяжелую историю тоталитарного государства. Сразу давать ему свободу опасно, поскольку это может обернуться хаосом. И поэтому требуется 10, сначала говорили, а теперь уже говорят 20, 25 лет так называемого ручного управления, так называемой суверенной демократии. И вдруг народы с точно такой же историей заявляют, нет, вот это вы не готовы, может быть, к демократии, а мы готовы. И мы готовы, чтобы кто-то оценил нашу готовность к демократии. И поэтому мы намерены вступить в Североатлантический альянс и в другие европейские структуры. И вот это, я думаю, было воспринято в Кремле как вызов и последовала соответствующая реакция.
Военный обозреватель Александр Гольц о взаимодействии России и НАТО. Завершит нашу программу обзор американской прессы. Среди главных тем – дискуссия об ограничении продажи оружия. О главных темах вам расскажет Евгений Аронов.
Либертарианская партия США выступает против укрепления власти государства. В экономических вопросах это сближает ее с республиканцами, отстаивающими принципы свободного рынка, а во внешней политике – с демократами, чурающимися силовых методов в отношениях с иностранными государствами. Ведущий обозреватель либертарианского журнала American Conservative Леон Хадар на прошлых выборах отдал свой голос за Обаму, хотя друзья-республиканцы убеждали его, что во внешней политике разницы между Обамой и Ромни нет, а потому он может спокойно голосовать за республиканца-рыночника. «Сейчас, после того, как Обама выдвинул кандидатуру Чака Хейгела на пост министра обороны, я понял, что сделал правильный выбор», — пишет Хадар. Хейгел выступает за сокращение военного бюджета, он поддерживает идею мирного диалога с Ираном и сбалансированного подхода к арабо-израильскому конфликту, он против дипломатии канонерок. К кандидат, которого бы в случае победы назначил Ромни, был бы куда более ястребиной породы. Президенту США, считает Леон Хадар, в принципе, легче преодолеть сопротивление Конгресса во внешней политике, чем во внутренней. Так, Бушу-младшему удалось склонить Конгресс к санкционированию интервенции в Ирак, но он ничего не мог поделать с законодателями, которые воспротивились его идее приватизации системы пенсионного обеспечения. Касательно внутренней политики, то, что делает Обама, не сильно отличается от того, что делали бы Эйзенхауэр, Никсон или Буш-старший. Обама, по большому счету, не социал-демократ и тем паче не социалист, а центрист-республиканец традиционного розлива, считает обозреватель American Conservative. По следам трагедии в городе Ньютаун, вице-президент Джо Байден получил распоряжение от Барака Обамы подготовить пакет законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за продажей полуавтоматического оружия. Благодарю вас за внесенные предложения. Если мы не сможем принять все ваши идеи, то, несомненно, примем хотя бы некоторую их часть, сказал вице-президент на встрече в Белом доме с активистами движения, выступающего против свободной продажи оружия. Завтра я пригласил сюда представителей Национальной стрелковой ассоциации, чтобы выслушать их замечания. Какие-то законодательные инициативы в результате этих встреч мы обязательно представим Конгрессу. Спасибо прессе за внимание, которое она уделяет нашим усилиям, и за работу.
With that, what I'd like to do is thank the press for coming on in, and maybe we can get to work, okay?
Какую роль могут сыграть новые технологии в том, чтобы уменьшить вероятность повторения той бойни, которая произошла 14 декабря в Коннектикуте? Этому вопросу посвящена статья Fiscal Times корреспондента издания Марин Маки. По словам Маки, вице-президент уведомлен о существовании технологий, которые позволяют только тому человеку, который законно приобрел оружие, стрелять из него. Если бы такими предохранительными устройствами были оснащены винтовки и пистолеты в доме матери Адама Ланзы, бойню, возможно, удалось бы предотвратить. Загвоздка в том, что такие устройства стоят очень дорого. Это раз. Два. Активисты противооружейного лобби совсем не убеждены в их эффективности. Речь идет о чипе, вмонтированном в рукоять, который запоминает пальцевые узоры владельца оружия и запирает спусковой крючок, если оружие берет чужой. Марин Маки пишет также о компании ShotSpotter, которая работает с полицией, устанавливая в криминогенных районах акустические датчики, фиксирующие звуки стрельбы и посредством пеленгации определяющие точные координаты мест, откуда были произведены выстрелы. Это резко сокращает время реагирования полиции на тревожный сигнал. Попутно компания выяснила любопытный факт. Жители криминогенных районов оповещают стражей порядка о стрельбе не более чем в 10% случаев. Комментатор Foreign Policy Рик Роуден критикует ведущие журналы Time и Economist за излишне оптимистические, на его взгляд, оценки экономических успехов Африки, которые преподносятся чуть ли не в терминах «чудо». Да, действительно, темпы роста на континенте выросли, как вырос объем туризма, банковских операций, иностранных инвестиций и внешней торговли, или увеличилось число пользователей мобильных телефонов. Но это все не синоним экономического развития, утверждает автор. И то, что Time и Economist отождествляют это с развитием, свидетельствует лишь о том, что в эпоху глобализации неолибералы победили на идеологическом фронте либералов классического толка, для которых экономический прогресс неизменно был связан с увеличением доли промышленного производства ВВП. Экономически преуспевшие страны от Англии конца 15-го столетия до восточноазиатских тигров прошлого века, констатирует Роуден, четко уяснили: прогресс возможен лишь на пути продвижения тех отраслей, которые обеспечивают растущую отдачу от вложений, такие как промышленность и услуги, а не тех, которые отличаются падающим возвратом. Сельхозсырье, полезные ископаемые, лесозаготовки и рыбный промысел, как бы хорошо они ни были интегрированы в мировую экономику.
Обзор американской прессы вам представил Евгений Аронов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Марк Штильман, микрофона Михаил Соленков. Всего доброго!
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.